Категория программы 16+. Профессия «Человек». Труд, которым мы гордимся.
Здравствуйте! В эфире программа, благодаря которой мы знакомимся с различными интересными людьми. Проводите ближайший час с нами с интересом и пользой. У микрофона Анна Смирнова, а в гостях у нас человек, к которому люди обращаются за помощью в экстренных ситуациях. Тот, кому мы доверяем самое ценное – свое здоровье и здоровье своих близких. Наш гость – фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Марианна Айгистова. Марианна, доброго дня!
Здравствуйте!
Все знают, что скорая медицинская помощь – это экстренная служба, которая круглосуточно спасает людей при состояниях, угрожающих жизни и здоровью. Эта работа требует от человека невероятной самоотдачи и эмпатии. Все ли работники бригады умеют ставить уколы? Можно ли скорой лететь на красный свет? Что входит в тревожный чемоданчик и на какие вызовы чаще всего приходится ездить? Об этом мы не только говорим сегодня. Марианна, для начала расскажи о том, как ты пришла в эту профессию. Я знаю, что это была не самая прямая дорога.
Да, эта дорога была выслана, вымучена и, скажем так, обдумана. То есть первое мое образование – техническое, инженер, я закончила Белгуд. Это первая моя семейная, скажем так, профессия, так как родители инженеры, решила пойти по их стопам. Ну, медицина всегда была мне интересна. И, в принципе, к человеку я отношусь как к механизму и всегда хочу его починить. Что-то там не то.
Да.
Ломаются они сами.
Да.
А мы стараемся их чинить. Вот. Значит, и поработав некоторое время инженером, ну, несколько лет, скажем так, я вспомнила, что бабушка была моя врачом и также подрабатывала на скорой помощи. И войну прошла врачом, военным хирургом. И что-то мне откликнулось, щелкнуло в голове, а почему бы и нет. Вот так меня встретил Гомельский медколледж.
Отлично. В каком возрасте ты пошла вот учиться именно в колледж?
Это был 2018 год. Мне было 33 года.
Ого.
Я получила второе образование в 33. Ну, я начала его получать, да. В 35 я его получила.
А не было ли тебе сложно, ну, там все типа после 9 класса, 11 максимум, то есть все такие юные, и ты, в принципе, уже состоявшийся взрослый человек?
По учебе было, наоборот, легче, потому что взрослые, уже мозги на месте, уже знаешь, чего ты идешь в эту профессию и что ты ожидаешь. С девчонками, с молоденькими, с мальчишками было прикольно. Вот. Общались очень интересно. И поначалу, конечно, была дистанция, там вы. А потом мы подружились и до сих пор встречаемся. И всегда было ты, и дистанция ушла.
И обмениваетесь опытом, да?
Да. То есть учиться можно в любом возрасте.
Марианна, а почему ты выбрала именно скорую помощь, а не плановую медицину, там, например? Ну, то есть сидела бы в поликлинике спокойно.
Вообще, по большому секрету, расскажу, что я вообще шла учиться, я хотела пойти акушеркой в роддом. Меня прям очень завораживало это чудо появления на свет, участие в новой жизни, когда вот этот первый крик, вот этот первый момент, что рождается самостоятельный человечек. Вот. Но когда я пошла на практику на скорой, ну, я поняла, что вот этот вот адреналин, движение, машинки, абсолютно любой опыт из любой сферы, то есть случаи бывают от там кардиологии до травматологии, до еще каких-то страшных таких вещей, это завело больше. То есть вот я пришла на скорую, и, в принципе, я там и осталась.
Хорошо. А что было самым большим шоком для тебя вот в первые дни, может быть, недели работы? Было такое несовпадение ожидания и реальности?
Честно сказать, я обалдела, когда я пришла на скорую, потому что мой приход совпал со второй волной ковида. И я обалдела прежде всего от количества вызовов. В сутках 24 часа у нас в основном суточные смены. У нас могло быть вызовов от 25 плюс.
Ого.
От 25 штук. То есть это мало того, что это меньше часа, это с дорогой, это, ну, надо осмотреть пациента, надо оказать помощь. Вот. Более того, ты работаешь в полной амуниции. Костюмы, маски, очки, перчатки, все это вот. Короче, это было очень тяжело.
Хорошо, а как выглядит стандартный рабочий цикл, грубо говоря, от звонка до завершения вызова?
А, смена начинается стандартно. Приходим на свое рабочее место, на подстанцию, отмечаемся, что мы пришли, переодеваемся в форму, получаем медикаменты, проверяем укладку, оборудование, его работоспособность, в каком он состоянии, все ли нам смена предыдущая хорошо передала. Везде расписываемся, заполняем журналы учета, и мы готовы. Ждем Ждем вызов.
Изменилось ли твое представление о человеческой жизни после первого такого вот серьезного вызова, где пришлось бороться за жизнь человека?
Скажем так, пришло более глубокое сознание того, что жизнь человека и вообще сам человек очень хрупкое создание, хрупкий механизм. И мощное влияние на его физическое здоровье оказывает сила духа и его позитивный настрой. Вот как ни странно, это очень важная вещь оказалась.
В общем, будем улыбаться, позитивный настрой сохраним, и тогда и поздоровее будем, да?
Ну, кстати, да.
Хорошо. А есть ли в твоей работе что-то, что кажется со стороны таким романтичным, но на самом деле является такой скучной рутиной?
Ну, наверное, самая распространенная такая романтика скорой помощи – это поездочки, вот эта машинка, ветерок в лицо, солнышко греет, снежинки красиво падают. Вот, это все красиво, да, но на самом деле, когда мы ездим в грозы, в шторм, в ураган, вот прошлая зима нас очень сильно подкосила с этими метелями и снегопадами, то и на пейзажи не обращаешь внимания, ты всегда в движении. И, в принципе, это романтика, уже не обращаешь внимания на пейзажи за окном, потому что в голове, что там на вызове, как делать, что делать, как добраться и так далее. То есть, ну, вот это вот романтика поездок уже триповская романтика, ну, как бы трип путешествия, да, то есть она уходит куда-то на второй план, уже это как рутина.
А ты можешь описать случай, который вот у тебя до сих пор стоит перед глазами? Есть такое?
Ну, много их, конечно, накопилось за все эти годы. Вот, ну, пусть будет первая реанимация. Первая моя реанимация, ну, в сопровождении врача, конечно. Тогда еще не была самостоятельным фельдшером. До сих пор перед глазами она была неуспешная, к сожалению. И вот именно тогда я почувствовала, какая жизнь у человека хрупкая. Что отделяет, ну, буквально миг. От жизни и от смерти. Ну, и даже если ты сделал все правильно, даже если ты сделал все вовремя,
не факт, что это сработает.
Не мы это решаем.
Мариан, а вот ты говорила, что хотела быть акушером. Довелось ли на скорой тебе как раз-таки поучаствовать, как-то прикоснуться вот к этому чуду рождения?
Скажем так, именно я на руки не принимала новых как бы граждан нашей страны. Но неоднократно возила роды, и с этим связана очень прикольная история. Девушка, вторая беременность, отошли воды, вызвала скорую, приезжаю, сидит, плачет. Что такое, котик, что случилось, чего расстроилась, болит, кровит, что такое? Она не хотела рожать 13 числа. Это несчастливое число. Она очень расстроилась по этому поводу. Она кричала: сделайте мне, пожалуйста, укол. Я не хочу, я не буду сегодня рожать. Да, ну, в результате мы проявили смекалку. Сказали, что 1 плюс 3 – это 4. 4 – это половина бесконечности. Это прекрасное число. Мы едем.
Слушай, в связи с этим вопрос. А какое качество, помимо медицинских знаний, еще важно для фельдшера скорой помощи?
Ну, безусловно, это должен быть юмор, то есть в каких-то таких экстренных ситуациях все равно надо, ну, сохранять и юмор, и холодную голову. Из неочевидных это отсутствие брезгливости.
Ну,
медики должны, ну и в принципе те, которые люди еще не медики, вот они учатся на медиков, они должны понимать, что мы встречаемся с людьми, с их внутренним миром, и это не душа. Это различные биологические жидкости и так далее. И
с этим приходится работать, да?
Да, да.
Мариан, предлагаю прерваться на музыкальную паузу, заодно обсудим, с чем еще приходится работать фельдшеру скорой медицинской помощи.
Профессия «Человек». Труд, которым мы гордимся.
Мы возвращаемся к беседе о том, как важна человеческая жизнь, как ее спасать и что при этом чувствует непосредственно сам врач. Напомню, у нас в гостях фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Мариана Айгистова. Мариана, ну вот мы поговорили, и очень интересные у тебя и вызовы были, и ты рассказала и про реанимацию. Ну вот кроме вот этих моментов, что ты чувствуешь, когда понимаешь, что медицина здесь бессильна? Как вообще врачи скорой помощи с этим справляются?
Холодной головой. То есть в моменте, когда ты понимаешь на вызове, что медицина бессильна, и ты ничего не можешь сделать, конкретно в этом моменте ты не чувствуешь ничего, ты оказываешь помощь, ты продолжаешь оценивать состояние и как бы бьешься до последнего. Осознание того, что ты потерял человека, это приходит после. Если не дают следующий вызов, то это вот в этой пересменке ты сидишь, загружаешься по этому поводу. либо уже анализируешь после смены, когда появляется время. То есть, да, мы не берем домой физическую нагрузку, но мы берем домой большую моральную нагрузку. Uh-huh. И то, что мы показываем на вызовах, там где-то холодность, отстраненность, ну, потому что действительно нужно работать с холодной головой. Нам некогда сострадать, некогда проявлять эмоции, нам нужно работать. Нам нужно, чтобы человек выжил.
Угу. Слушай, ну это очень серьезно на самом деле. Есть ли, может быть, учат этому у нас в колледже, как абстрагироваться, как переживать? Может быть, ну я не знаю, какие-то психологические сессии проводят для врачей бригад скорой медицинской помощи?
Ну, конкретно психологических сессий не проводят, но в медколледже тоже с нами проводился курс по психологии и этике и дезонтологии, то есть это общение с пациентами. Угу. Общение с врачами, ну, со своими коллегами и, в принципе, как себя вести на вызовах и так далее. То есть, ну, в принципе, эмоциональная нагрузка, она всегда у нас большая, и вот прям специализированных сессий с нами не проводится.
Угу. Хорошо, давай тогда постараемся абстрагироваться от таких сложных вопросов, тяжелых с моральной точки зрения. Но вот какой вызов был самым странным или нелепым с точки зрения причины обращения?
Тут еще такое дело.
Не про все можно рассказать, да?
Это первое. Во-вторых, любой вызов может оказаться абсолютно не тем, что заявлено в поводе. Вот, потому что дело тут не в том, что диспетчера никак-то не так принимают. Дело в том, что люди не всегда, ну, понятно, у них эмоциональное состояние, кто-то близкий болеет, кто-то то-се. Вот, он не всегда может трезво оценить ситуацию и не всегда сформулировать, что, собственно, нужно от скорой помощи. Вот, звоня по телефону 103. Ну, попадаются иногда неадекваты. Слава богу.
Не часто.
Не часто, да. Но бывает. Значит, из последних был такой страшный вызов. Повод, точнее, к вызову звучал, как женщина на последних сроках беременности, потеря сознания и кровотечения. Причем адрес не город, а Гомельский район, близлежащая деревня там какая-то. Вот, бригада летела просто не то, что на мигалках, я не знаю, там, наверное, вертолет летел бы медленнее. По приезду, что там оказалось? Никакой беременной женщины на вызове не было. Был мужчина в алкогольном опьянении, который пришел домой, жена спала, он разбил голову об косяк дверной. Значит, ну, у него там вот была ранка, и он, не добудившись жену, обиделся на нее и позвонил на скорую. Значит, когда бригада прилетела, женщину разбудили, ну, мужчине помощь оказали. Вот. И по итогу, кстати, беременность была у их кошки.
Отлично. Ну, вот роды кошки так принимать не пришлось. Ты, наверное, когда мечтала акушеркой быть, не про кошек думала, да?
Точно нет.
Хорошо. Ну, бывает ли ситуация, когда проявилась проявлять не только медицинскую, но вот юридическую смекалку? Про нумерологическую и психологическую мы уже выяснили. И иногда даже физическую, там, например, если пациента нужно транспортировать, а он неподъемен или там отказывается категорически, я думаю, такие тоже есть пациенты
есть
у вас.
Ну, медицина у нас на самом деле добровольная, конечно, силой дееспособного пациента мы не можем увести, в каком бы тяжелом состоянии он не был. Здесь уже подключается наш старший оперативный отдел, это наши руководители, которые тоже круглосуточно дежурят на линии. То есть, если какой-то тяжелый, действительно, пациент в тяжелом состоянии, отказывается от госпитализации напрочь, ну, по каким-то своим соображениям, тут подключается уже врач оперативного отдела, объясняет ему всю ситуацию, это все под запись. Вот, то есть, чтобы человек, ну, как бы реально понимал, что, ну, как будто бы надо ехать. Надо ехать или потом уже будет констатация. Вот, значит, ну, иногда это помогает. Вот. То есть, иногда получается убеждать пациента, он проникается как бы чувством жизни. Ну, иногда, к сожалению, да, нет. Ну, это по поводу юридической смекалки тоже. Как правило, у нас все, не как правило, у нас жестко идет регламентация, куда, как, когда и кого мы в каких случаях должны транспортировать. Вот, то есть у нас шаг вправо, шаг влево, такого нет. Да, мы можем уговорить, мы можем попытаться, но если он отказывается, более того, если там пациент настаивает на госпитализацию в какую-то больницу по желанию, мы не повезем. У нас есть четкое распоряжение, нас даже не примут в этой больнице, нас потом за это еще накажут. Поэтому мы не возим по желанию ни по своему, ни пациента, мы возим по показаниям. Вот. А физическая смекалка. Ой, ну, зимой это бывает часто.
Но на саночках катите, да?
На саночках катим, да. Вот буквально прошлой зимой, которая прошла, на саночках катили женщину с переломом ноги с частного дома до машины, потому что никак у нас, хотя наша каталка на колесах, она застряла в снегу, кресло наше эвакуационно застряло, там машину мы еще выкапывали. Вот. Этой зимой, конечно, очень нам хорошо помогли и МЧС, а пару лет назад есть у нас в Гомеле монастырек, да, такой райончик. Вот когда там был большое наводнение, потоп, туда на вызовах мы добирались на лодках. Нам помогала свод, помогала МЧС, да.
Спасибо им за это, да?
Большое спасибо, ну, как бы с ними очень большой контакт всегда. Большое вам спасибо, ребята.
Хорошо, а как принимаются решения в условиях дефицита времени или, не дай бог, неполных данных? Потому что мы помним же из известных медицинских сериалов, все пациенты врут. Вот как здесь принимать решения?
А здесь один ответ – быстро. Все, быстро. Ты приезжаешь на вызов, ты просто оцениваешь ситуацию, начинаешь оказывать помощь, стабилизируешь пациента, и все это очень быстро, ну, как бы реально счет на секунды, на минуты.
А если, например, ну, вдруг не хватило или решение было принято неправильно, да, какое-то вот случайное действие, но вот оно спасло жизнь.
Нету случайных действий в скорой помощи. Ну, к сожалению, непрофессиональных и случайных вот таких вот нету. Я когда-то, когда училась на права, наш инструктор по вождению сказал такую фразу, что правила дорожного движения написаны кровью. Так вот, регламенты оказания и протоколы оказания медицинской помощи в Беларуси, они тоже написаны кровью, жизнью и смертью пациентов. Поэтому, когда мы работаем четко по протоколу, а мы это всегда делаем, Мы не отклоняемся. То есть никакого непрофессионализма и случайности как бы на вызовах быть не может.
Хорошо. Вот ты говорила про то, что врач скорой помощи, он должен быть немножко таким отстраненным, да? А где проходит та грань между состраданием и отстраненностью? Вот получается ли балансировать здесь?
Скажем так, скорее всего, грани это и нет. Есть просто порядок проявления эмоций. То есть сначала это внимательность, сначала это отстраненность и оказание помощи до стабилизации пациента. После этого мы посочувствуем, мы посострадаем, мы с удовольствием послушаем. А иногда мы даже делаем больше на вызовах, чем должны, чем предусматривается нашими обязанностями. Ну, например, если бабулечка там одинокая, что-то там сломала, или давление, или ну там мало ли что. А если она живет одна, то есть мы ей сумку с вещами соберем и переоденем, и как бы и родственников ее найдем и позвоним. Вот. Но это все только после того, как мы стабилизируем пациента.
А есть ли у такого у врача скорой медицинской помощи, называется синдром Бога, да? Ощущение, что именно ты решаешь, кому жить, а кому все-таки не стоит. Или наоборот, какое-то чувство вины, может быть, из-за того, что что-то не сложилось?
Нет, на скорой помощи синдрома Бога нет.
И быть не может, я так понимаю,
да? Да, наши действия направлены, потому что не на решение, а всегда в сторону жизни. Всегда в сторону жизни. Для всех людей без дискриминации, без исключений. Бывает только чувство вины. И, в принципе, это из-за того, что, наверное, нет синдрома Бога.
Что не
такой
можешь.
Такой парадокс. Да, что не можешь все-таки дать всем жизнь.
Хорошо, Марьяна, предлагаю прерваться на музыкальную паузу, ну и прослушать прогноз погоды. И потом вернемся, поговорим еще.
Профессия «Человек». Труд, которым мы гордимся.
Я напомню, у нас в гостях сегодня фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Марьяна Айгистова. Мы продолжаем говорить о сложностях и интересных моментах работы скорой помощи. Марьяна, а есть ли какой-то способ перезагрузки после тяжелой смены?
Да, самый лучший способ после перезагрузки – это прийти домой, выпить кофе. Ну, в моем случае, с молоком. Я люблю капучино. Залезть под одеяло. Залезть под одеяло, обнять и притащить к себе сопротивляющуюся кошечку. И чтобы был 4-6 часов спокойного сна. Беспробудного, просто спокойного сна.
А легко ли уснуть вот после смены? Или настолько вымотан, что просто ложишься и отключаешься?
Не всегда, не всегда. Конечно, приходится там и в ТикТоках позалипать периодически, что-то там. Ну, если смена была тяжелая, если было много тяжелых пациентов и такие грустные всякие моменты, то все равно они лезут в голову, ты их анализируешь, думаешь, но
Нужно как-то дофаминчик и отключиться, да?
Да, да, лучше всего.
Хорошо, а как работа влияет на отношения с близкими? Понимают ли они специфику состояния твоего?
Ну, я считаю, конкретно мои близкие понимают, они меня поддерживают. Ну, родители, конечно, ворчат, много работаешь, живешь на работе, устаешь, мы тебя не видим. Но, с другой стороны, они гордятся, они очень рады, что я пошла по стопам, скажем так, предков. Вот, и поддерживают. Мне с моими близкими повезло. Ну, конечно, общение немножко меньше из-за графика.
Угу. А как ты борешься с профессиональным выгоранием, когда люди перестают казаться живыми и становятся просто вот случаями? Или это нормально?
Ну, вот на самом деле бороться с каждым годом, с каждым вызовом становится все сложнее с выгоранием. Ну, стараются, я стараюсь, и все скоропомощники наши стараются. В этом помогают искренние эмоции пациентов, их родственников. И вообще большое, простое человеческое спасибо. И самое главное, вызова по делу. Будут вызова по делу, не будет эмоционального выгорания.
Хорошо. А изменилось ли твое отношение к смерти с годами? А может быть, она стала привычной или остается такой все-таки пугающей?
Вот здесь поможет цитата одного из моих любимых писателей. Врач, кстати, был Булгаков Михаил Афанасьевич из романа «Мастер и Маргарита». Воланд, по-моему, говорил: «Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он бывает внезапно смертен». В целом, мое отношение к смерти не поменялось. Это естественное окончание жизни, все там будем. Ну, конечно, лучше позже, чем раньше. Вот. Но, скорее, сталкиваясь по работе с ней достаточно часто, стало более глубже осознавать, что многих смертей можно было бы избежать. То есть здесь имеется в виду ДТП, несчастные случаи, суициды, затягивание, нежелание обследований, игнорирование той же диспансеризации, отказ от приема назначенных лекарств, ну, то есть без коммуникации там, с терапевтом из поликлиники, доплевательское к этому отношение. Ну, из-за этого растет внутренняя тревожность, в том числе за близких людей.
То есть нету такого, что ты там звонишь: «Мама, срочно, ты еще вот флюорографию просрочила на 2 дня бегом», да?
Ну, такого жесткого нет, но пальчиком грожу.
Хорошо. А что помогает не злиться на людей, которые вызывают скорую помощь по пустякам или, вот как ты рассказывала, да, в неадекватном состоянии?
Понимание того, что их физическому состоянию на данный момент ничего не угрожает. То есть на данный момент можно выдохнуть и расслабиться.
Живой, слава богу.
Ну и, да, ну и, конечно, стараемся подходить с юмором, иначе не было бы столько удивительных у нас непридуманных историй.
Ну, действительно. Есть ли какой-то популярный миф о работе скорой помощи, который ты бы хотела опровергнуть?
Ой, даже не один. Ну, самый такой распространенный: скорая помощь – это действительно не бесплатное такси. Мы транспортируем в больницу только по четким показаниям, а не по желанию прокапаться, обследоваться там и так далее. Это не служба по ремонту бытовой техники, потому что, да, на вызовах нас часто просят посмотреть тонометры, глюкометры, даже как-то бабулечка попросила посмотреть, почему не работает электрический чайник.
Да. Но ты же инженер, подожди. Ну, конечно, я понимаю, что она не знала, да?
Вот, ну я инженер, но я не электрик.
Хорошо, вот. Слушай, ну интересно, да.
То есть это не служба психологической поддержки, потому что, ну, очень часто, когда у людей нервный срыв, они очень стесняются звонить или обращаться к психотерапевту и вызывают скорую помощь. Вот, поговорите. Поговорите со мной, мы успокоимся. Вот, еще также я хочу отметить, что скорая помощь не кодирует от алкоголизма. Мы не выводим из запоя. Это не задача скорой помощи. Мы не назначаем лечение и не отменяем лечение, назначенное уже до нас нашими коллегами, врачами поликлиник, либо стационаров. Мы не выдаем больничные листы и справки и не делаем уколы по назначению врача дома. Скорая помощь не для этого. Мы купируем острое жизнеугрожающее состояние, стабилизируем пациента, и если есть показания, то транспортируем в стационар.
Хорошо. Что самое сложное в работе с родственниками пациентов? Ну, потому что бывают вызывают, мамы особенно, да, к детям, папы к детям, вызывают очень часто на панике: «Ай, у него температура 40».
Что самое сложное? Ну, тут, наверное, несколько моментов. Есть, скажем так, родственники пациента делятся на несколько групп. Первая группа – это с такими очень тяжело. Они насмотрелись фильм, они кричат с порога: быстрее, адреналин, что вы ничего не делаете, колите там, везите, стреляйте дефибриллятором, я сниму на видео, я пожалуюсь и так далее. Ну, в большинстве случаев, честно сказать, это просто они мешают нам работать, загораживают проход, размахивают руками, иногда там пытаются отпихнуть врача или фельдшера. И они не понимают, что из-за этого теряется драгоценное время, и мы не можем не осмотреть пациента, как бы не оценить его состояние. То есть, ну, не надо такого делать. Ну и, во-вторых, вот вторая группа родственников, которые прошерстили интернет, которые очень все знают, у которых очень много знакомых врачей, сами они почти врачи, они прошли все онлайн-курсы. С порога они говорят, что нужно делать, какое именно лекарство колоть, сколько препаратов, в какую больницу мы везем, и что они собрали вещи. Ну и тогда, собственно, возникает вопрос, а скорая помощь вам зачем, если вы как бы, ну, самостоятельно можете все это сделать и отвезти в больницу? Ну, а как я уже говорила выше, скорая — это не бесплатное такси. Поэтому тоже так, пожалуйста, делать не надо.
Хорошо, это все вот такие родственники, как работают. Две группы, грубо говоря, да?
Ну, в основном, да. Как бы, когда вызывают к деткам, понятно, что мамочки как бы волнуются. Здесь ничего такого страшного нет. Все-таки, ну...
Это понятно, да?
Да, да. Это родительское волнение.
Хорошо. Насколько современные технологии, оборудование действительно облегчают работу бригады скорой помощи или усложняют, там, или не усложняют, наоборот?
Ну, по большей части, конечно, облегчают, и очень здорово. И, кстати, вот в этом году скорую помощь нашего города оснастили планшетами. Мы теперь не пишем вручную карты, а электронно заполняем. Вот, это очень современно. 21 век добрался и до нас. Значит, это действительно экономит время, и плюс потихоньку внедряется общая система электронного документооборота по взаимосвязи всех медучреждений в единую базу. Это тоже будет экономить время и будет более эффективно. И также теперь каждый вызов фиксируется у нас на видеорегистратор. То есть это новшество, которое действительно позволило повысить безопасность как сотрудников бригады. То есть, ну, реально чувствуешь себя на вызовах спокойнее. Вот. Урядились, скажем так, нападения на бригады, оскорбления, больше стало уважение. Ну и, в принципе, видеорегистрация позволяет потом объективно со всех сторон оценить оказанную помощь, оценить общение с пациентом, и то есть помогает при рассмотрении каких-то жалоб и обращений. Пару лет назад у нас обновили автопарк скорой помощи. Новые машинки нам дали, очень классные, удобные, хорошие, теплые. Теплые как бы зимой, прохладные летом. То есть, ну, было заметно, что учли зарубежный опыт, нам стало удобнее работать, спасибо большое. Вот. Усложняет, в принципе, только то, что это новое оборудование, приходится все таскать с собой на вызова. То есть, ну, стандартный вызов — это ты берешь с собой свою рабочую сумку, сумку-укладку, это 5-6 килограмм, кардиограф 5-6 килограмм, плюс еще контейнер как бы для медотходов, он не занимает, ну, как бы легкий, но он занимает просто руку. Вот, это стандартный вызов. Если какой-то вызов сложный, с собой дефибриллятор, отсос, реанимация, кислород, ну, в общем, пол машины с собой. Это иногда где-то, ну, по 20-25 килограмм на человека.
Так, ладно, эту информацию нужно переварить. Предлагаю пойти на музыкальную паузу.
Согласна.
Профессия «Человек». Труд, которым мы гордимся.
Мы продолжаем говорить об особенностях работы бригады скорой медицинской помощи. В гостях у нас фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Марьяна Айгистова. Марьяна, ну вот мы уже поговорили, кстати, ты говоришь, укладка, собственно, сумка докторская. А что в ней находится? Или это секретная информация?
Нет, абсолютно не секретная информация. В рабочей сумке, как правило, это тонометр, пульсоксиметр, фонендоскоп, то есть такое, что мы... Первое и мелкие вещи. Так, и планшет, где мы пишем карту вызова. Вот. Дальше с собой идет сумка и укладка, там всякие медпрепараты. К нам любят котики к этой сумке очень подходить на вызовах.
Потому им вкусно пахнет.
Да, им очень вкусно пахнет это лекарство, они очень любят знакомиться и помогать. Вот, котики — это наше все. С котиком любой вызов, могу сказать, становится приятнее.
Так что заводите котика, скорая к вам будет ездить с большим удовольствием.
Это да. Вот, так, отвлекаемся. Возвращаемся, значит, сумка с медикаментами и перевязочными веществами, да. бинтами, перевязочными изделиями. Вот. И кардиограф. Ну, это как бы стандартный вызов. Все остальное у нас лежит в машинке по необходимости. Берем с собой.
Хорошо. Как ты относишься к так называемым ложным вызовам? Считаешь ли ты это проблемой или частью работы?
Ужасно я к ним отношусь. Очень плохо. Такие вызова очень сильно дестабилизируют как моральное, так и физическое состояние фельдшеров скорой помощи и врачей скорой помощи, и вообще скорую помощь в целом. Честно говоря, чем меньше таких вызовов, тем более качественно, более быстро и более эффективно будет оказана необходимая помощь там, где это нужно, при жизнеугрожающих состояниях.
Какой бы совет ты дала людям, чтобы они реже звонили на скорую по поводам, не требующим экстренной помощи? Вообще, как можно... Ну, вот, понятное дело, например, родители за здоровье детей очень переживают, и никогда не знаешь, температура 40 – это просто ОРВИ или, не дай бог, менингит, ну, инфекция такая, да? Как можно, грубо говоря, определить, угрожающее это состояние или нет?
Ну... С детьми тут такой вопрос. Температура выше 38 не сбивается. Это нормальный повод для вызова скорой помощи. Потому что действительно менингококцемия, менингит проходит иногда очень молниеносно. И поэтому лучше...
Перебдеть
в данном случае. Это что касается детей. Что касается взрослых и вызовов на температуру 37,2, то есть вот все плохо... Значит, вообще, я бы предложила проводить очень быстрый тест для оценки. Этот тест проверен уже не одним поколением скоропомощников и работает в 100% случаях. Если по приезду бригады скорой помощи пациент или его родственники задают вопрос, вы не могли бы надеть бахилы, скорая помощь на этом вызове не нужна.
Угу. Ну, понятно, когда ты волнуешься, да, тебе не до уборки, а не до чего, да,
быстрее бы.
Хорошо. Чему эта профессия научила тебя в плане отношения к собственному здоровью и жизни?
Скорее, она напомнила прописные истины. Диспансеризация в поликлинике – это хорошо, это нужно. Принимать назначенные врачом лекарства и следовать его рекомендациям – это тоже хорошо. Принимать лекарства, которые помогли соседке, подружке, брату, свату – нет, это плохо. Ну и вообще, в принципе, здоровье человека – это иссякаемый ресурс, конечный. И он требует постоянного наблюдения и поддержания, а не разовых уколов от давления и температуры.
Угу. Если бы ты могла изменить одну вещь в своей работе, ну, не считая зарплаты, давай так, что бы это было?
Честно, ввела бы штрафы за непрофильные вызовы. А вообще уголовная ответственность.
О, ты
такие
какая
вызова,
резкая.
Да, это боль всей СМП, и я очень жестко к этому отношусь.
А может быть, лучше, не лучше, а еще можно добавить, там, я не знаю, комнату психологической разгрузки вот в пункт выезда скорой помощи.
Тут такое дело, что мы можем за смену только один раз появиться на станции на 15 минут пополнить медикаменты. Поэтому мы просто не будем успевать ей воспользоваться.
Хорошо. Слушай, а часто бывает так, что вот ты едешь с одного вызова, и тут звонок, и быстренько переориентировались и поехали дальше?
Нет, ну если бригаде уже отбит определенный вызов, она едет на него. Это если они, ну, как бы неотложные, то есть не требующие прямо экстренных мер. Если случается какое-нибудь чрезвычайное происшествие, там ДТП, аварии, там, ну, какие-то такие экстренные всякие случаи, вот, то да, бригада может быть переориентировала очень быстро.
Сколько бригад вот вообще у нас выезжает скорой помощи на вызовы? И бывает ли так, ну, точнее, даже не вот сколько их, а бывает ли так, что не хватает врачей скорой помощи? Ну, бригад скорой помощи, вот так.
Бригад пока хватает, но сейчас главная проблема – это уход медицинских кадров, причем как и уже опытных специалистов, так и молодых. А, к сожалению, в этом большую роль играют как раз-таки непрофильные вызова. Очень быстро начинаешь выгорать из-за этого, потому что ты ездишь... Не оказывать помощь, не экстренные какие-то. Ну, короче, это не экстренная медицина. Экстренная медицина превращается в поликлиническую. Это немножко не на то, что мы умеем, что мы хотим делать и на что мы учились. И это не совсем наши должностные обязанности. Вот. Из-за этого очень много людей, к сожалению, покидают скорую помощь. Ну, в том числе. Ну, в принципе, всю медицину они. У нас сейчас идет дефицит кадров, да. Поэтому, конечно, хотелось бы подумать... И что-то предложить, как-то отрегулировать систему вот этого вот приема,
вызовов,
приема, да, классификации вот этих вызовов, чтобы Ну, немножечко, чтобы разгрузить скорую помощь в том плане, чтобы мы были более ориентированы все-таки на свою работу, на экстренность.
Угу. Ну, хочется закончить чем-то интересным, положительным. Вот ты можешь вспомнить какой-нибудь прям очень добрый, очень хороший, светлый случай из своей практики, когда вот вы приехали, а там, ну, радость или закончилось все это дело, наоборот, как-то очень хорошо и радостно?
Ну, на самом деле, это таких вызовов больше. Таких вызовов больше. Они, конечно, оставляют приятное послевкусие. Ну, еще оставляет приятное послевкусие, когда ты правильно установил диагноз. То есть, когда вызывают на болит живот, то может быть от холецистита, аппендицита до кишечной колики и так далее. Конечно, когда ты привозишь тяжелого пациента, допустим, в стационар, потом его подняли, ты успел, довез, и потом спрашиваешь, звонишь, спрашиваешь, интересуешься судьбой, тебе говорят, да, диагноз тот. Ты такой, вау, и это без УЗИ, и это без анализов, вау!
Я почему угадала, да?
Да, и вот после этого, да, хочется работать дальше.
Хорошо. Кстати, а вот часто вы интересуетесь вашими пациентами в дальнейшем? Потому что, ну, я так понимаю, ваша задача стабилизировать и довести уже до стационара, чтобы дальше человеку помогали во многом, да? Часто? Или вам автоматом куда-то передают потом данные? Или приходится вот самим узнавать?
Автоматом передают, но попозже, конечно, статистика вся эта собирается. Если мы хотим быстрее, ну, если это тяжелый пациент, да, мы стараемся в течение там пары часов потом самостоятельно уже из собственного, скажем так, любопытства позвонить и уточнить, что с пациентом, как он себя чувствует. Вот. То есть, как бы сострадание все равно присутствует. Но, опять же, я говорю после вызова.
Хорошо, спасибо большое. Мариан, невероятно интересная беседа. Спасибо тебе за то, что открыла нам глаза на эту профессию, потому что очень много того, чего мы не видим на самом деле. Мы смотрим на то, как скорая помощь пролетает просто вот перед глазами, тем более, ну, мы здесь находимся возле детской больницы, мы часто слышим звуки ваших автомобильчиков. Вот, кстати, расскажи, можно ли автомобилю скорой помощи пролетать на красный свет?
Ну, не очень можно. Лучше, чтобы скорую помощь всегда пропускали.
Вот, это очень важно. Не забываем пропускать скорую помощь и, в общем, наверное, пожелаем всем здоровья, да?
Большого здоровья, будьте здоровы. До свидания.
Подожди, стой, я тебе еще не до свидания. Я же всем напомню, что у нас в гостях была фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Мариана Айгистова. Мариана.
Очень приятно было здесь присутствовать. Спасибо большое, что позвали. Всем привет, моей родной подстанции номер 2. Я вас очень люблю. Ждите, скоро увидимся.
На этом наша передача завершена. Мир глазами фельдшера скорой медицинской помощи для вас открывала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Профессия «Человек». Труд, которым мы гордимся.